хвалит преславными похвалами каждая христианская страна своих наставников, просветивших ее светом веры Христовой. Римская страна святых апостолов Петра и Павла, от них уверовавшая в Иисуса Христа, Сына Божия, Азия и Эфес и Патмос, Иоанна Богослова, Индия Фому, Египет Марка. Прославим и мы хвалами и славословиями красное солнышко земли русской нашего Крестителя, святого, равноапостольного, великого князя Владимира.
Очень важно для того, чтобы мы уверенно смотрели в будущее, хорошо знать историю России, откуда наши истоки, какие наши корни, что делали наши предки. И вот князь Владимир сделал исторический выбор, цивилизационный выбор для всей Руси. И мы считаем, что вот наши народы, русские, украинские, белорусские народы, братья, потому что они близки не только по своему национальному духу, но и по православной вере. Мы считаем, что начало Руси, православной Руси, в Днепровской купели, что оттуда есть и пошла русская земля из Киева, как и записал в своей летописи преподобный Нестор Летописец, что не с Москвы Русь начиналась, а именно из Киева. И что там начали строиться первые православные храмы, там была первая митрополия русская, там начали строиться школы, там началось летописание, книгописание, переводы с греческого языка. Там появились первые учебники. Там именно русский народ был привит на древо византийской цивилизации и, значит, и общемировой цивилизации. И течение русской жизни изменилось. Это был очень большой исторический разворот в сторону духовности, нравственности, цивилизации. И поэтому этот праздник, он очень широко отмечается в нашей стране. Особенно много усилий к празднованию Дня памяти князя Владимира прилагает Русская Православная Церковь во Владимирском соборе на западном жилмассиве. Там величественный собор построен братьи Козихинского монастыря Михаила Архангельского. И вот мы там отмечаем сразу несколько памятных моментов исторических. Это День единения славянских народов, День крещения Руси и память святого равноапостольного князя Владимира. Там обязательно мы приглашаем представителей трех славянских центров – русского, украинского и белорусского. Там бывает обычно утром литургия, затем крестный ход к месту будущего памятника единения трем славянским народам. Сейчас на этом месте стела установлена. Там совершаем молебен, заканчивается крестный ход около этой стелы, и выпускаем голубей, шары, там такое праздничное мероприятие. И всегда бывает там ярмарка народных ремесел.
Сейчас хотелось бы вернуться в историческое прошлое и спросить у вас, вот какие изменения произошли с самим князем Владимиром после того, как он принял крещение?
Те, кто интересуется житиями святых, там все подробно описано, какой был князь Владимир. Это был настоящий язычник, воин. Мы знаем, что князь Владимир из рода Рюриковичей, скандинавов. И если посмотреть, какие были викинги в то время, это были бесстрашные воины, беспощадные, жестокие, потому что у язычников считалось, что вот уничтожить врага – это самая большая доблесть, поэтому они в страхе держали всю Европу. И естественно, что киевляне были заинтересованы в союзе с скандинавами. И мы знаем, что вот Рюрики пришли, поселились князья на территории Киевской Руси. И, конечно, он как был воспитан воином, так он и поступал. Но когда он принимает крещение, человек меняется. Ну, естественно, мы знаем, что многие из нас тоже прошли, не все, вот, например, как я, были воспитаны с детства в вере, многие пришли уже в сознательном возрасте. И человек, когда приходит в церковь, он чувствует благодатные изменения в своей душе. Когда он начинает молиться, когда он начинает делать добрые дела, он меняется внутренне. Он чувствует, что ему надо бороться со злом, искоренять зло из своей души. Делаем мы добрые дела, потому что благодать Божия подвигает на эти добрые дела. И делая добрые дела для окружающих людей, мы и получаем благодать Божию. Она тоже просто так не дается человеку. Если человек поступает плохо, против заповедей Божьей, благодать покидает нашу душу. Даже если приходит какая-то порочная мысль, благодать сразу оставляет душу человека. Она не может пребывать в грязном сосуде сердечном. А поэтому человек, если делает добрые дела, он очищается. Господь дает свою милость ради добрых дел, потому что он сам сказал там, если вы делаете кому-то из своего окружения, своим ближним, то делаете самому Богу. Поэтому Бог засчитывает это наше дело, как сделанное для Него, и дает нам эту божественную благодать. А благодать именно только и может произвести изменения. Вот почему мы говорим, что в деле воспитания мало одного нравоучения. Что сказать человеку, будь хорошим. Нет, человек будет таким, какой у него дух внутренний, какую энергию он стяжал. Потому что добро и зло – это энергия. И человек, делая добро, меняется внутренне. Вот, у него, сущность его меняется, нравственная. И поэтому князь Владимир, когда он принял крещение и начал делать добрые дела, да, он поменялся как личность. Он стал носителем добра, носителем вот этой божественной энергии. И он стал строить храмы, стал строить школы, стал даже настолько он стал добрым человеком, начал не наказывать преступников, что, конечно, для государства было опасно, его окружение сказало, ну, нельзя таким быть милостивым, надо все-таки исполнять государственные законы и, так сказать, соблюдать вот эту безопасность государства и преступникам все-таки не иметь такого уж чрезмерного снисхождения. Мы знаем, что, конечно, нужна строгость, но когда суровость излишняя, это тоже плохо. То есть во всем нужна вот такая мера, потому что на нас не только христианские обязанности возложены, но еще и государственные обязанности. Как граждане мы должны выполнять государственные законы.
Итог жизни князя Владимира – это судьбоносный выбор спасительной христианской веры. А если бы этого не произошло, то по какому пути могла бы пойти Русь?
Ну, здесь сказать сложно, могла или не могла она пойти, и вообще даже возникло бы ли такое государство. Потому что ведь Русь почему называют вот преемницей Византии, Русь называют Третьим Римом, что первый Рим пал, второй Рим пал, тоже Константинополь, вот, а третий Рим – это Москва. Но здесь ведь не только говорится о государственном могуществе. Государство сохраняет самое главное – православную веру. Мы уверены в том, что именно православие хранит апостольское предание, евангельское. учение. И поэтому в государстве нашем даже сейчас, несмотря на 70 лет атеизма, более 70% людей считают себя православными. Пусть не все они воцерковлены, но они понимают, что они православные люди, они принимают крещение. Вот, допустим, в Новосибирске, как я приехал, мы крестили за эти 25 лет 1 000 000 человек. Вот каждый год рождается 20-25 тысяч в Новосибирской области человек, вот по статистическим данным, светским. И по нашим данным, почти все они, просто несколько процентов не принимают, а все принимают крещение. Вот. Поэтому позиции православия довольно прочные в нашей стране. До сих пор она остается Третьим Римом, хранителем православной веры. И это самое главное в народе. Вот какая идея существует в народе, какая цель и смысл существования этой нации. И наш народ, мы же видим сейчас патриотический дух, вот поддержка президента очень высокая. Почему? Потому что наш народ уверен, что именно он хранит правду Божию на этой нашей земле.
А был ли предначертан христианский путь развития Руси? В каких-то источниках, вот, что будет Святая Русь?
Ну, видите, свобода выбора сохраняется. И, конечно, вот важно, чтобы воля Божия совпадала с волей человеческой. И наоборот, воля человеческая совпадала с волей Божией. Вот митрополит Тобольский Иоанн, 300-летие которого мы празднуем в этом году, у него есть такое произведение духовное, или тропион, подсолнечник, что вот как раз о согласовании воли Божией с волей человеческой. Конечно, могла и по-другому пойти история России. Вот промысел Божий, конечно, хотел бы, чтобы Русь приняла христианство и содействовал этому, способствовал, но наши предки могли и не избрать этот путь, потому что мы знаем, что к князю Владимиру приходили миссионеры, проповедники из других государств, представители других религий, мировых религий, и ислама, и иудаизма, и других. И ему пришлось выбирать. И я думаю, что он не один выбирал, что его окружение тоже что-то ему советовали. Но князь Владимир выбрал именно православие. Потому что, я думаю, это не без вмешательства промысла Божия. Конечно, Господь благую мысль дал ему. И все-таки поехали, посмотрели послы в Константинополе, в Святой Софии, как совершалось богослужение. А это очень важно, ведь вот многие из нас как пришли к церкви? Через посещение храма. Вот человек приходит в храм. И я знаю, даже мне говорили вот люди, которые на исповеди или, допустим, просто в беседе, они говорят, вот я зашел в храм, и я почувствовал, что здесь Бог пребывает. Я почувствовал вот какое-то внутреннее изменение, я почувствовал вот свое призвание послужить церкви, особенно вот с нашими семинаристами, которые спрашивают, ну а почему ты пришел в семинарию? Вот. Какое-то внутреннее чувство подсказало. И это правильно. Почему? Вот мы читаем в Евангелии, вот Христос ходил по земле. И он подходил и говорил рыбакам, которые ловили рыбу, занимались своей. Они не знали, что они будут апостолы, а Бог знал уже. И он приглашал их, следуйте за мной. И некоторые что делали? Мгновенное преображение. Они все бросали, следовали за ним. Почему? Они сердцем чувствовали, что перед ними особый человек, Бога-человек, Мессия. А все ждали в то время именно пришествия Мессии. И посмотрите, один из апостолов подходит и как-то сомневался он. Ну, откуда Мессия, как там, что? А Господь ему говорит, вот человек, в котором нет лукавства. Он говорит, как ты меня знаешь? То есть он старался жить по правде, и он понимал, что нет вот у него лжи. Он старается искать правду в жизни. А Христос говорит, ты еще сидел под смоковницей, а я тебе... И он понял, что перед ним божественная личность. Потому что не может просто человек знать, что мы делали, так сказать, когда еще нас не видели там. И он сразу откликается. И так и мы. Вот мы приходим в храм и что-то совершаем. Мы чувствуем Божие призвание. И в Евангелии так и написано. Спаситель говорит апостолам: не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть Господь увидел, что вот этот человек может вот этот крест христианской жизни пронести на себе. И он именно его избирает. Но это еще не значит, что он пойдет этим путем до конца, до победы, вот, до спасения. Мы знаем вот печальный пример Иуды. Апостол-то Петр отрекся, но он покаялся, а Иуда даже не смог и покаяться. Вот он, так сказать, отошел совсем. То есть свободная воля здесь его направила на зло, на предательство и все. Поэтому и каждого из нас приходит. Господь-то стучится в сердцах каждому человеку, но не каждый отворяет двери сердца. А вот наши предки, они открыли свои сердца навстречу православию, навстречу Христу, и до сих пор мы питаемся плодами их выбора.
Мы часто слышим, часто говорим «Святая Русь». А что это означает?
Святая Русь вот по той идее, которой она живет эти тысячу лет, и мы и называем ее святой. Конечно, церковь, мы говорим, что церковь свята, церковь – тело Христово. Но в церкви разные люди. Это церковь отцы называли и врачебницей, церковь называли и школой. То есть место, где человек готовится к Царству Небесному. Если мы говорим, что вот есть школа, и ученики приходят, они еще ничего не знают. Но даже их выбор говорит о их святости. Понимаете, вот они избрали именно святой путь. Они хотят идти к Богу. Они хотят соблюдать эти заповеди. Но пока они еще ничего не соблюдают. Но вот это их стремление к правде уже Господь называет счастливыми этих людей, потому что они избрали правильный путь. Здесь все научат в церкви. Здесь все человек, так сказать, получит то, что нужно для спасения. Лишь бы он не свернул с этого пути. И поэтому, раз святая церковь живет в этом государстве, и здесь соблюдается апостольское предание, и люди стараются жить по евангельским заповедям, значит, и на государство переносится этот термин святости. И поэтому все, что мы делаем, оно воспринимается и Богом, как наше стремление к духовной жизни. Пусть мы разные люди, пусть у нас разные жизненные позиции, но все-таки основная масса понимает, что они хранители святой православной веры.
Что давало и что дает православие русскому народу?
Русский народ, он остается православным, потому что многие наши обычные, мы не обращаем внимания на все, что нас окружает, потому что привыкли вести именно такой образ жизни, который нам оставили наши предки. И несмотря на то, что большое давление со стороны средств массовой информации, культуры, искусства, которые пытаются нам привить что-то не наше, чужое, все равно стержнем остается духовная культура православия. И за что мы не возьмемся, везде мы видим вот эти наши тысячелетние православные корни. И в литературе, потому что примером для всех, ядром, сердцевиной нашей литературы остается классика. Гоголь, Пушкин, Достоевский, Толстой – все это православные писатели. Если мы берем искусство, допустим, картины там наши, которые хранятся в наших галереях, все, там тоже ядром этого является классика наша русская. Именно те художники, которые обращались к Священному Писанию, к которые несли вот этот свет духовности и нравственности, которые отображали не просто кубики или там квадратики, они отображали именно деяния божественные. Вот эта природа, она сотворена Богом. И как бы отблеск божества находится на всем этом творении. И поэтому, когда мы смотрим на картины там, Брюлова или там, других художников, мы видим, что действительно вот этот отблеск божества. А он непосредственно несет вот эту нравственную, духовную энергию, которую мы воспринимаем через свои глаза, через свой разум. И множество другого, что нас окружает, мы знаем даже вот эти и ремесла народные всякие, они тоже несут в себе этот цвет православия. Поэтому я думаю, что Русь, она является хранительницей православия, что наш народ, он традиционно сохраняет эти нравственные ценности. И, конечно, я думаю, что будущее нашего народа, оно связано именно с святой православной верой.
Русский, белорусский, украинский народ все вышли из одной купели. Может ли вера, православная вера, как-то смягчить отношения, которые вот сейчас очень напряженные между нашими народами?
Здесь не в православии дело. Православие это соединяет и все. Здесь вклинился вот этот мир, который идет к глобализму. И глобализму он идет по трупам народов Земли. А они, так сказать, им нужно объединить сырьевые источники, им надо экономические ресурсы все это объединить. И они не смотрят, они говорят, нам не нужна какая-то культура православная или там католическая. Нам нужна универсальная культура. Поэтому они раздавливают и размазывают всех, кто стоит на их пути. И они не смотрят там, что православные с православными поссорить или чтобы там еще что-то кого-то. Вот. У них экономические задачи, у них материалистические задачи стоят перед ними. Это люди, которые без чести и совести, они могут стравливать и родственников между собой, и друзей, и братские народы. У них совершенно другие цели, которые отличаются от целей божественных. Им не нужно братство, равенство, счастье, им нужны капиталы. И они и так и поступают по-хищнически.
Заложенные князем Владимиром основы развития государства имеют современное продолжение?
Естественно, что тем, чем мы пользуемся сейчас, это заложено в его время, потому что историческое обоснование своей жизни мы черпаем там в глубине веков. И мы смотрим, как поступали наши предки в той или иной ситуации. И то, что делается сейчас, это обязательно имеет исторический фундамент, историческую основу. И мне кажется, вот это историческое воспитание, оно и укрепляет нас в том, что необходима традиционная нравственность и духовность. Потому что без этого мы просто перестанем быть Святой Русью.
Что сильнее всего желал благоверный князь Владимир своей отчизне?
Ну, это есть в его молитве, которую после крещения киевлян он произнес. И он говорил: «Посмотри, Господи, на новые Твои люди и благослови их небесным Твоим благословением». Потому что он как бы предавал всех нас, все будущие поколения русских людей, волю Божию, чтобы сам Господь был нашим хранителем, путеводителем и той целью, к которой мы должны все прийти в конце своей жизни.
Христос, Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу.
Святая, храни веру православную, в ней твоя сила.